Александр Шляпин. «Посейдон и русалка». Эротическо-иронический детектив. 18+. Аннотация. Если ты любимчик Фортуны, тебе не придется скучно умирать на диване. Эта шалунья наполнит твою жизнь такими яркими приключениями, что золотые слитки в твоих карманах станут жалкой компенсацией за седые волосы на твоей голове. Глава первая. Начало. Во всей этой фантастической истории, которая произошла со мной, была виновата Валька. Валька – это моя бывшая подружка, с которой я прожил душа в душу без малого целых 3 года. Все это время я был счастлив, словно ребенок, получивший в подарок красивую заграничную игрушку в яркой фирменной упаковке. Детей мы не нажили, да и богатства тоже никакого. Все было хорошо. Но до того момента, пока Вальке в одночасье не пришла та блажь, которая и стала отправной точкой всех моих невероятных приключений. «Шубу хочу, норковую!» – утвердительно сказала она, словно это было не ее желание, а окончательный приговор суда Верховной инстанции. Валька капризно топнула ногой и подвела черту в нашем семейном споре, определив для меня место и цель на ближайший месяц. Приняв ее выходку за шутку, я, не отрывая взгляда от журнала за рулем, спокойно лизнул палец и перевернул очередную страницу. И в этот самый миг мой добрый, как у дедушки Ленина, взгляд моментально уперся в фотографию Ягуара. Шикарный автомобиль Ягуар, цвета американского доллара, с хромированной кошкой на капоте, блистал на мелованной бумаге неописуемым лаковым покрытием. Он сиял подобно солнцу. Он был словно новый золотой слиток, который еще не успел покрыться испражнениями тараканов. Ягуар сразу лег мне в душу, словно очаровашка с длинными ногами и с бюстом 4-го размера. А я, может быть, хочу такой ягуар, сказал я, запинаясь, и ничего, и не жужжу перед тобой, как муха над кучей свежего навоза. Валька как-то зло ухмыльнулась. Она схватила подушку и замахнулась, чтобы запустить в меня. «Это кто тут куча навоза?» Поставив руки на бедра, спросила она. «Это я, что ли, куча навоза? Это ты меня какашкой обозвал?» «Ну, я типа выразился образно». Предчувствуя нутром скандал, ответил я. Я чувствовал, что следующим за подушкой полетит свинцовый водолазный башмак, который Валька использует вместо груза для квашения капусты. Подушка пролетела мимо со скоростью курьерского поезда. Она словно пуля ударилась в стену и взорвалась лебяжьим пухом, будто кто бросил в курятник гранату. Пухи перья разлетелись по всей квартире, создавая иллюзию обильного снегопада. «Саша, ты идиот! Ты что, поймать не мог?» – завопила Валька. «Все, достал! Я ввожу санкции и объявляю тебе сексуальную блокаду. Пока не будет шубы, не будет тебе ни пирожков, ни страстного секса!» «О как!» – удивился я и подтянул семейные трусы до самых подмышек. «Признаться честно, в этом месте мне пришлось удивиться». Я знал, что эта похотливая баба со своим бешеным темпераментом не продержится и 3 дней. Уже завтра, но максимум послезавтра, она, подобно кошке, бросится на мою волосатую грудь и сгорит от страсти, ожидая моих ласк. Да, именно, вот так вот, пока не будет шубы, о сексе, пище, тепле и ласке теперь будешь мечтать до тех пор, пока моя мечта не станет твоей явью. На мгновение я закрыл глаза. Где-то в мозге представил свою жизнь, лишенную любви и того комфорта, который я мог обрести под звуки вальса Мендельсона. Мне тут же представилась мужская общага, горы бутылок, окурков на полу, обшарпанные стены, да замусоленные картинки эротического содержания, наклеенные одинокими мужчинами в несколько слоев. Картинки по мере смены хозяев казенных кроватей менялись, как и сексуальное пристрастие. Кто-то любил блондинок, кто-то брюнеток, а кто обожал Сильвестра Сталлоне, который на всех постерах красовался в полуобнаженном виде с пулеметом, приковывая к своей накачанной анаболиками мускулатуре всякого рода сексуальных извращенцев. «Ох, ох, ох! Да ты первая ко мне прибежишь!» Радостно провозгласил я, предвкушая будущие минуты плотских утех. Эти минуты по планам моей подружки должны были якобы стать наградой моей мужской выносливости. Но я думал иначе. Я, словно десница высших сил, должен был непременно покарать строптивый характер этой жестокой и самовлюбленной тетки. «А это ты видел?» — сказала мне Валька. Она скрутила фигу, сунула мне ее под самый нос. Словно насосом я глубоко всосал в себя запах, который исходил от ее рук. Мозжечок отсканировал аромат печеных булок с корицей, пирожков с капустой и яйцом и выдал заключение. Это плюшки. В ту самую минуту они сидели в духовке, ждали, когда ароматная корочка покроет их пышные мучные бока. Я знал, что, окажись они на столе, они тут же лишат меня возможности полноценно думать. Я обожал Валькину стряпню. «Валюха, я хочу пирожка, у меня шкура чешется от этих ароматов. А я, Сашуля, хочу шубу из норки и чтобы с горностаевой опушкой. А я золото, зеленый ягуар, со стабилизатором курсовой устойчивости, нафигатором и хромированной кошкой на капоте». «Так, пирожок с капустой или ягуар с нафигатором?» переспросила Валька, растягивая физиономию в улыбке кретина, нагадившего под соседскую дверь. «Ты, Шурик, как-то определись». «И пирожок с капустой, и ягуар», — сказал я. И, захлопнув журнал, кинул его на пол предчувствия, что наш спор может перерасти в рукопашную схватку. Валька продолжала стоять над душой, подобно Церберу, сложив руки крестиком. На них, как на подпорку, нависали ее сочные молочные железы, придавая этому образу царственный вид. Бюст был предметом ее особой бабьей гордости. Она с наглым любопытством смотрела на мою реакцию и ждала того момента, чтобы укусить меня еще больнее. Я медленно опустил ноги в тапки, почесал под резинкой трусов оголившуюся ягодицу, встав с дивана, направился на кухню. Голос Вальки меня остановил, словно кто-то невидимый дернул стоп-кран, набирающего ход бронепоезда. «Стоять! Куда пошел?» — завопила она. «Вот только открой духовку!» Так вопить мог только внезапно проснувшийся часовой, застуканный на посту начальником караула. И я встал по стойке смирно, делая вид, что подчиняюсь ей всей своей сущностью. Набрав легкие больше воздуха, я выдохнул и, сбросив с себя цепь раба, двинулся дальше на кухню. Мне теперь не нужны были ее пироги, мне не нужны были ее плюшки. Там, в банке с манной крупой, была моя заначка. Когда-то я спрятал туда бутылку коньячка. Уже пару месяцев лелеял надежду, что должен наступить тот час, когда я налью себе любимому пятизвездочный бальзам и умиротворю страдающую от деспотизма душу. Аромат свежеиспеченных булок наполнил весь камбуз. Я, словно рыболовецкий траулер в погоне за сайрой, нежно вошел в этот аппетитный дух, погружаясь в него, словно в густой туман Охотского моря. Сейчас для меня главным было сохранить стальную выдержку и баланс. Я давился слюной. В моем желудке ревели волны девятого вала, но я не показывал вида. Я терпел, несмотря на то, что хотел реально жрать. Исходящие из духовки кулинарные флюиды вызывали в моем организме позывы к обжорству. Рука потянулась к банке с манкой. В предчувствии коньяка, а мое сердце билось, словно у кролика при виде трепещущего хвостика молоденькой крольчихи. Кровь побежала по моим жилам, щекоча внутренности беличьей кисточкой. Еще мгновение, и я мог бы умереть. Коньяк, по идее, должен был спасти мне жизнь, чтобы потом моим жестоким равнодушием проигнорировать эти волшебного вкуса булки. И пусть они засохнут! — подумал я. — Пусть они покроются плесенью. Мои руки никогда больше не прикоснутся к ее стряпне. Пуская слюну, я запустил руку в банку с манной крупой.
— Где? Где?
Где змея подколодная, мой бальзам? Где мое лекарство для души и тела? — Алкаш, — спокойно сказала Валька, — отойди, а то зашибу. И отодвинула меня от газовой плиты. Открыв духовку, она вытащила пышущие жаром ароматные булки и положила противень на стол. Как голодный кобель, глотая слюну, я стоял и смотрел на ее магические действия, боясь сорваться в беспредельный штопор. «Ишь, заначки он будет делать на моей территории!» — сказала она с долей сарказма. «Конспиратор хренов, алкаш!» «Это я, алкаш? Это я-то тайный конспиратор? Ты мне скажи, где ты, змея, мой французский коллекционный коньяк, дело?» — спросил я, переходя в атаку. «В гальюн вылила», — ответила сожительница. «Все, нет его больше. Забудь, как кошмарный сон». Накрыв все это великолепие белоснежным полотенцем, она отодвинула меня в сторону и, глядя мне в глаза, сказала сквозь зубы: «Ух, только возьми, я тебе руки отрублю», — сказала она с долей дремлющей ярости. «А что я? Я только понюхаю и пойду». Вытащив из кладовой пылесос, она, как ни в чем не бывало, принялась собирать разлетевшиеся по квартире перья. В ту минуту мне нечего было сказать. Я был просто ошеломлен ее коварством. Я даже допустил мысль, что хочу убить ее. В тот миг мне хотелось просто удавить эту жабу, которая таким вероломным образом вторглась в мои пределы, лишив меня самого святого, что было в этом доме. Я даже представил, как беру ее за шею, зверски начинаю тыкать мордой в булки. «Слушай, Валюха, а может, я в хате уберу, а ты пока чайку приготовишь?» — сказал я, виртуально победив этого домашнего монстра своей лояльностью к ее деспотизму. «Что стоишь, как маяк? Чайник на плиту поставь!» — ответила она, орудуя под диваном пылесосом. Где-то в глубине мозга я представил, как измываюсь над ней, как горячее повидло растекается по ее лицу, щекам и носу, обжигая бархатную кожу. «Если сказать честно, то ты, Валюха, настоящая гадина», — спокойно сказал я. Взяв с холодильника сигареты, я закурил. Глубоко вдохнув ароматный дым, я старался скрыть свое нервное потрясение. «Кто я? Что ты там такое сказал?» Провопила сожительница и, вильнув передо мной своими приятными глазу формами, сказала: «Сидишь тут у меня на шее, иждивенец хренов! Я живу с тобой 3 года! Все это время я обстирывала тебя, готовила разносолы, грела для тебя постель, даже научилась булки печь, а ты... Ты, Шурочка, что ты для меня сделал? Ты подарил мне колье с жемчугом? Ты купил мне норковую шубу? Или купил новую мебель в мое родовое гнездышко?» — говорила она, стараясь меня обидеть. Я терпел. Я молчал, как рыба-карась. Мне нечего было сказать. Мне было стыдно. Отчасти она была права. Я понял, что любовь, которая всепоглощающе накрыла нас 3 года назад, прошла. Осталась привычка. Появилась какая-то инерция, по которой мы жили. И все эти годы терпели друг друга, как терпит береза, выросший под ее кучерявой кроной подберезовик, который сосет ее соки.